Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушкой на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати, в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться. «А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую катку со двора не своротили. А сегодня люди говорят, что чуть свет у меня на крыше двух человек видели. Сидят на трубе проклятые, ногами болтают».
«То есть как на трубе?
С какой же это, позвольте, целью?» — начал было спрашивать удивленный джентльмен. Но тут со стороны курятника раздался ляск и звон. Отвертка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором. Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого так же, как и из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гири по отрезку стального рельса. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил. — Слушай, я не пойму, это что, тревога? — Да нет. Это, кажется, по форме номер один, позывной сигнал общий. Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь. «Это тревога?» — Да нет, это форма номер один, позывной общий. — Какой позывной? Это не три стоп. Три стоп. Это какой-то болван кладет колесом 10 ударов к ряду. А вот посмотрим. Ага, проверим. Вперед, молнией. А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет 13. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой. К нему подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широченные штаны в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый, ободранный револьвер. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь», — насмешливо прочел старик. «Итак, может быть, ты все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?»
«Одна знакомая девочка», — неохотно ответил мальчуган. «Ее без меня задержала собака».
«Вот и врешь», — рассердился старик. «Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени».
«Ну, когда я писал, то я не знал, а теперь я ее знаю».
«Не знал! И ты оставил ее утром одну, в квартире! Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом! Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что револьвер был заряжен холостым. А если бы в нем были патроны боевые?
Но, дядя, боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли просто деревянные». Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал:
«Ты смотри, я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери!» Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице.
Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду.
«Ага, Рита, мы с тобой попались!» «Ничего,
Он сегодня добрый. Он сейчас петь будет. И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание, потом этакое «траль-ля-ля», и, наконец, низкий баритон запел: «Я третью ночь не сплю, мне чудится все то же, движение тайное в угрюмой тишине». «Стой, сумасшедшая собака!» — крикнул Тимур. «Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь?» Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду. В углу веранды, возле небольшого телефона, дергался, прыгал и колотился о стену подвязанный к веревке бронзовый колокольчик. Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла, должно быть, где-то лопнула. Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона. Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики. Вошла Женя и достала пузырек с йодом. — Женя, — недовольно спросила Ольга, — откуда у тебя на плече царапина?
— А я шла, — беспечно ответила Женя, — а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.
— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила ее Ольга.
— Неправда. У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий, и острый. Вот посмотри, срежешься.
Олечка, не ходи на инженера. Ходи на доктора, — заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало. Ну, погляди, ну какой из тебя инженер? Инженер должен быть...
Вот, вот и вот.
Она сделала три энергичные гримасы.
А у тебя...
Вот...
«Вот и вот!»
Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась.
«Глупая!»
— обнимая ее, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга. «Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой». Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила. «Знаешь, Оля, подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Ну, так, с виду ничего себе. Блондин в белом костюме и спрашивает. Девочка, тебя как зовут?» Я говорю: «Женя». «Жень, не мешай и инструмент не трогай», не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга. «А твою сестру», доставая аккордеон, продолжала Женя, «кажется, зовут Ольгой».
«Женька, не мешай, инструмент не трогай!» — невольно прислушиваясь, повторила Ольга.
«Очень, — говорит он, — твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории?» Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо.
«Нет, — говорю я ему, — она уже учится по железобетонной специальности». А он тогда говорит: «О-о-о-о!»
Тут Женя нажала один клавиш. А я ему говорю: «Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
«Негодная девчонка, положи инструмент на место!» — вскакивая, крикнула Ольга. «Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?»
«Ну и положу», — обиделась Женя.
«Я не вступала. Это вступил он. Хотел я тебе рассказать дальше, а теперь не буду».
«Вот погоди. Приедет папа, он тебе покажет».
«Мне?» «Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься». «Нет, тебе!» — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя. «Я ему расскажу, как ты меня по 100 раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь. Я тебе не грузовик, ни кони, ни трактор».
Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.
Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста. Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая. Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака. Очень странно. Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон. Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила, пусть голуби будут чайками, и этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами — большим кораблем. Она же сама будет капитаном. Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели, ветер зашумел и погнал зеленые волны, а ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается. «Лево руля на борт!» — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо. Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье, но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой. Силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды. Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучи. Эта разгромленная вражья эскадра шла ко дну. Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала. Она думала, что этот телефон — просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку. Голос звонкий и резкий спрашивал: «Алло! Алло, отвечайте!» «Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?»
«Это не осел», — пробормотала озадаченная Женя. «Это я, Женя».
«Сумасшедшая девчонка!» — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. «Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят!» Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова. Это был Гейка. За ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков. А вслед лезли еще и еще мальчишки.
«Кто вы такие?» — отступая от окна в страхе, спросила Женя. «Уходите! Это наш сад! Я вас сюда не звала!»
Но плечо к плечу плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула. В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. — Тише, Женя! — громко сказал он. — Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я... Тимур.
«Ты Тимур?»
— широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя.
«Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?»
Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил: «А вот оставайся с нами, садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно». На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба. Говорил Тимур. «Завтра на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею, — он показал на Женю, — провода». «Он проспит», — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. «Он просыпается только к завтраку и к обеду».
«Клевета!» — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. «Я встаю вместе с первым лучом солнца!»
«Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно», — упрямо продолжал Гейка. Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакивали. По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони, быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался.
«Это они на вокзал, на погрузку поехали, — важно объяснил Коля Колокольчиков. Я по их обмундированию вижу, когда они скачут на учения, когда на парад, а когда и еще куда».
«Видишь и молчи», — остановил его Гейка. «Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную армию».
«Нельзя», — вмешался Тимур. «Эта затея совсем пустая».
«Как нельзя?» — покраснев, спросил Коля. «А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?»
«То раньше. А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее».
«Как по шее?» — вспылив и еще более покраснев, вскричал Коля Колокольчиков. «Это... своих-то?»
«Да вот!» — и Тимур вздохнул. «Это своих-то!» «А теперь, ребята, давайте к делу». Все расселись по местам.
В саду дома номер 34... «По кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню», — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. «Они сломали две ветки и помяли клумбу».
«Чей дом?» — и Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь. «Дом красноармейца Крюкова».
«Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?»
«Я», — раздался сконфуженный голос.
«Кто это мог сделать?»
«Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием Фигура. Яблоня Мичуринка, сорт Золотой Налив. И, конечно, взята на выбор».
«Опять и опять Квакин», — Тимур задумался. «Гейка, у тебя с ним разговор был?»
«Был.
Ну и что же?»
«Дал ему два раза по шее».
«А он?»
«Ну, и он сунул мне раза два тоже».
«Эк, у тебя все... дал, досунул. А толку что-то нет. Ладно, Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше. В доме номер 25 у старухи-молочницы взяли в кавалерию сына», — сообщил из угла кто-то.
«Вот хватил». И Тимур укоризненно качнул головой.
«Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков, ты?»
«Я».
«Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взялся сделать — сделай хорошо. Люди придут, смеяться будут. Давайте дальше». Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки. «В доме номер 54 по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: тетенька, бить не по закону. А она говорит: коза пропала. Ах, будь ты проклята! Да куда же она пропала? А вон там, во враге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели».
«Погоди, чей дом?»
«Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка его дочь. Зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька».
«Козу разыскать», — строго приказал Тимур. «Пойдет команда в 4 человека. Ты, ты и ты.
Ну, все, ребята?»
«В доме номер 22
Девчонка плачет, как бы нехотя сообщил Гейка.
Чё же она плачет?
Спрашивал, не говорит. А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил, обидел? Спрашивал, не говорит. А велика ли девчонка? 4 года. Вот еще беда. Кабы человек, а то 4 года. Постой. А чей это дом? Дом лейтенанта Павлова, того, что недавно убили на границе.
Спрашивал, не говорит. Огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал.
Ладно, это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.
На горизонте показался Мишка Квакин, громко доложил наблюдатель. Идет по той стороне улицы, жрет яблоко.
Тимур, выслать команду. Пусть дадут ему тычка или в зашейну.
Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.
Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова. У калитки в поле моего зрения неизвестная девица красивого вида стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверное, хозяйка дачи.
Это твоя сестра? Дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег. — Ты смотри, не вздумай ей отсюда крикнуть.
— Сиди!
— выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя. — Тоже ты мне, начальник!
— Не лезь к ней! — поддразнил Гейка Колю. — А то она тебя поколотит.
— Меня?
— Коля обиделся.
— У нее что, когти?
— А у меня мускулатура. — О! «Ручная, ножная. Она поколотит тебя вместе с ручной и ножною. Ребята, осторожно, Тимур подходит к Квакину».
Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел к Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.
«Здорово, комиссар!» — склонив голову набок, негромко сказал он. — Куда так торопишься?
— Здорово, атаман, — в тон ему ответил Тимур. — К тебе навстречу.
— Рад гостю. Да угощать нечем. Разве вот это?
Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.
— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.
— Они самые, — объяснил Квакин. — Сорт золотой налив.
— Да вот беда. Нет еще... настоящей спелости.
«Кислятина», — бросая яблоко, сказал Тимур. «Послушай, ты на заборе дома номер 34 вот такой знак видел?» И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.
«Но видел», — насторожился Квакин.
«Я, брат, и днем, и ночью все вижу».
«Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили».
«Ой, комиссар, какой ты горячий!»
— растягивая слова, сказал Квакин.
«Ну, хватит, поговорили». «Ой, атаман, какой ты упрямый!» — не повышая голоса, ответил Тимур. «А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний. Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, а не два теплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным». «Не знаю», — сердцем ответила молочница. «Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку не отколошматили».
Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек. Прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже 2 часа как не показывала глаз домой. Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум.
Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы, разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене. — Ну что? — спросил он. — Теперь тебе все понятно?
— Все, — ответила Женя. — Только еще не очень. Ты объясни мне проще.
— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома. Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу. Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом. Они остановились у домика, где жила старуха-молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч, который действительно изгибался, как пиявка. Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил.
— Скажи, зачем? — спросила его Женя. — Ты объясни мне проще, что все это значит?
Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал: «А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную армию, и с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?»
«Да», — с волнением и гордостью ответила Женя, — «он командир».
«Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже». Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь, на заборе, была начерчена звезда, но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой. — Вот, — сказал Тимур, — и из этого дома человек ушел в Красную армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка, так и не добился, от чего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее. Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный. Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила: «А разве Гейк добрый?»